Вы слушаете «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и я говорю с вами, сидя у распахнутого шкафа в детской комнате сына. Это такая замена студии на время удаленки, и очень мне повезло, что моя удаленка не совпадает с дистанционкой моего школьника. В отличие от учеников средних и старших классов, он дистанционно учился не очень долго, только весной. И если честно, кажется, то, что он ходит в школу и пореже видит родителей, идет ему на пользу. Но тысячам детей во всей стране все-таки пришлось долго и весной, и осенью сидеть и учиться из дома. Это для них было, кажется, настоящим испытанием. Давайте зададимся такими вопросами. Правда говорят, что учиться все эти ученики, которые долго были на дистанте, стали хуже? И еще, они что, все ужасно сдадут экзамены, никуда не поступят и будет плохо-плохо-плохо? Это проигравшее ковидное поколение? А может, дело вообще не в дистанционке, а в отечественной школе, и просто ее проблемы в таком приближении во время проверки ковидом стали очевиднее? Зададим все эти вопросы главному редактору интернет-издания об образовании и воспитании МЕЛ Надежде Попудоглу после рекламы.
Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Даниил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. И сегодня мы обсуждаем будущее сторителлинга.
Ну, например, я вполне представляю себе, что обложка будет немедленно работать с AR/VR. Я не очень понимаю себе, будут ли в тексте гиперссылки тоже рассчитаны на AR/VR.
На сайт заходишь, в приложение, вбиваешь там «хочу», значит, детектив, нет, через 35 минут надо в театр выйти, значит, на 35 минут, чтобы главный герой был, не знаю, полицейский, и чтобы у него была там несчастная любовь. Нейросеть формирует текст, и можешь даже как-то сказать «хочу» в стиле Платонова, чтобы это все было. Я думаю, что вот в будущем будет что-то такое.
Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям.
Мы разговариваем с Надеждой Попудоглу, главным редактором интернет-издания об образовании и воспитании МЕЛ. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы сказали, к вам можно просто Надя, не по-учительски, а скорее как к воспитателю в детском саду. Хорошо, давайте договоримся, что мы будем так по-домашнему и ласково друг с другом разговаривать. Вы тогда говорите мне Влад, хорошо?
Договорились, Влад.
Мы говорим про дистанционку, и получился в этом году отличный масштабный эксперимент с удаленным образованием. Вы за ним, очевидно, следили, много писали. Давайте как-то суммировать этот опыт. Какой это произвело все психологический и педагогический эффект? Сначала поговорим про школьников, вот на них, про учителей отдельно. Про психологический в первую очередь. Оказались они готовы к тому, что не надо общаться со сверстниками, и все можно делать в телефоне и на компьютере?
Ну, вы знаете, тоже школьники все очень разные, и как раз когда мы подойдем уже к анализам результата этого эксперимента, а сейчас мы как раз еще в стадии, мне кажется, сбора данных, как сказали бы исследователи настоящие, тогда мы поймем, какие были группы школьников, как они реагировали и так далее. Плюс ко всему, мы видели две стадии этого эксперимента, когда все школьники не ходили в школу, а потом, когда младшие вернулись, а старшие остались на том, что стали называть словом «дистант» и «дистант», и как только не называть. Но мы можем судить, например, по «Умел» есть проект «Подростки». Это проект, в котором мы много общаемся с ребятами 12-18 лет, вот так примерно. И в первую очередь, конечно, со школьниками. И вот их жалоба с апреля прошлого года была у всех одинаковая. Мы хотим гулять, встречаться и так далее. И мне кажется, в этот момент мы все вспомнили про... Мы очень любим говорить, что школа — это элемент социализации. Вот этот элемент социализации проявился в своем лучшем виде, наверное, что ли, так. То есть мы просто помнили, насколько нам и нашим детям, несмотря на то, что у них есть групповые чаты, что они там стримятся, играют и все остальное, насколько им важно все равно однажды куда-то вместе выходить, что-то вместе делать. Ну и насколько нас на самом деле, мне кажется, здесь и взрослые, и дети равно устали от того количества экранного времени, которое на нас обрушилось. Потому что, когда говорят, что дети очень рады заниматься онлайн, с одной стороны, это действительно так. Многим подросткам, в том числе, это нравилось. С другой стороны, нам всем нравится быть онлайн, когда мы все-таки можем как-то контролировать наше время. Ну, точно так же, как взрослые люди в Фейсбуке жаловались, у меня 15 зумов в день, я больше не могу. То же самое мы слышали от школьников, и я наблюдала, например, на примере тех школьников, который у меня дома находится. Вот как-то так.
Да, я понимаю, что это прозвучит как пересказ разговора с таксистом, но так вот, пересказ разговора с одним из подростков, точнее, это девочка, там, 12 лет, я ее спросил, надоело тебе дома сидеть, хотела бы ты в школу? Она говорит, нет, ни в коем случае. Я спрашиваю, ну, в смысле, со сверстниками поговорить хотя бы, увидеться. Она говорит, а, да, с друзьями очень хочется в школу, нет, вообще неохота. Ей очень понравилось, в том числе, заниматься из дома, ну, что, во-первых, можно в пижаме, встав только с кровати, подключиться к уроку, а во-вторых, что ты можешь хитрить с каким-то большим простором. Тебя учитель спрашивает, ты говоришь, так, секундочку, включаю микрофон, а сам в этот момент гуглишь. С точки зрения педагогики, с точки зрения получения знаний, точнее, насколько этот опыт был хорош?
И тут мы опять же упираемся в то, что дети все очень разного возраста и разномотивированные. Но я могу сказать, что наблюдая, например, за одной из ведущих школ Москвы, которая занимает верхние позиции в рейтингах из года в год, и куда приходят в старшие классы очень мотивированные дети, ну, либо дети, которые хорошо замотивировали их родители, тут бывают разные ситуации внутренней и внешней мотивации. Но мы видим все равно, что многие из этих детей стали терять вообще какое-то желание учиться, потому что, ну, тут было много факторов, которые на это влияли. Было и то, что многие педагоги не смогли освоить инструменты дистанционного обучения. Были ситуации, когда дети видели, что, например, это был сильный удар для как раз вот этих мотивированных детей 10-11 класс. Они уверены были, что они сейчас, вот у них последний бросок, и тут вдруг они оказываются в ситуации, когда их последний бросок очень плохо поддерживается школой, что они хуже знают, что у них нет какого-то такого понятного измерителя их успехов, к которому они привыкли. Ну и плюс ко всему, если еще говорить про онлайн, на самом деле, помимо того, что дети научились и всегда умели, я думаю, мы тоже умели в детстве списывать разными способами, очень было много ситуаций, когда уроки срывали, и это действительно были иногда массовые ситуации, и школы даже устраивали массированные разборки, поиски виновных в составе того класса, где срывались урок за уроком. И это происходило тоже не в каких-то там школах, которые мы считаем, ну, там, наверное, все всегда срывают уроки, а это происходило во вполне благополучных школах, потому что, ну, это все стало немножко такой фан в интернете, онлайн-фан, а не только та учеба, к которой ты подходишь. Никому не хочется идти утром в школу, особенно, мне кажется, в 7 утра в Москве зимой, это очень неприятно. Но все равно школа — это какой-то элемент дисциплины. Школа, я имею в виду, как здание, как кабинет и как педагоги. Мне было очень сложно дисциплинировать моих детей, потому что когда ребенок спит до последнего, а потом говорит, ой, а какой у меня там первый урок, ой, а я что-то у меня не включается, вот в итоге я оказывалась в ситуации, когда я просто должна была и работать, и быть немножко вот этим вот человеком, который не хочется называть это словом надсмотрщик, ну, присматривающий, вот так.
Да, очень понятный опыт, очень понятные замечания, и хотелось немножко вернуться, подчеркнуть про вот эту систему краткосрочной мотивации. Школа, она не только строит ученика, не только казарму, да, такую организует, но и постоянно подкрепляет твое желание учиться, потому что выдает тебе конкретный результат. Вот сегодня пятерка, а вчера была четверка, да, ты там подтянись. И вообще поощрение учителя — это, конечно, важная вещь. Причем, ну, парадоксально и смешно, я по своему второкласснику вижу, что у него есть пиетет перед институтом, перед прям стенами школы. Он не уходил на дистанционку, только весной это было, с началом учебного года, с сентября он ходит полноценно в школу. У него есть английский язык в школе, есть дистанционно. Он приходит и занимается с учителем, с репетитором отдельно. Репетитор ему, очевидно, дает больше знаний, и он сам это признает. Мы с ним вот буквально вчера разговаривали, но при этом он учителя, который разговаривает с ним по скайпу, уважает намного меньше. И это, ну, прям возмутительно. Вот у нас был серьезный разговор, как раз связан с тем, что почему ты так себя ведешь, почему ты не воспринимаешь это занятие как урок. И он говорит, ну, это же не школа. Но представь, где тебе больше дали знаний, в классе или здесь? Как ты сам оценишь? Ну, пожалуй, здесь. Так может, это тоже учитель? И для него это было некоторым открытием.
Ну, вот мы много наблюдали, на самом деле, таких ситуаций. Это очень интересная история тоже. Но здесь, мне кажется, мы еще раз поняли, мы постоянно... Вот протокольная есть фраза, что главное в школе — это учитель, да? Помимо института школы и того, что она выстраивает какую-то простую и понятную линейку рутины, в которой, на самом деле, ребенку достаточно комфортно, равно как и нам. Ну вот почему многие люди мечтали вернуться с удаленки в офис? Потому что офис давал какое-то ощущение того, что ты вот делаешь все по определенному плану. А тут вдруг мы остались без плана. А электронный план, он не очень заменяет такой физический. Но что касается учителей, да, тут еще оказалось прям супер-супер важно, насколько педагог даже не то, что умеет владеть инструментами, как у нас называли чиновники, а насколько педагог готов адаптивно, что ли, подстраиваться под происходящее. Для меня, например, было огромным откровением, что один из самых успешных дистанционных уроков моего ребенка был урок по сольфеджио. Вот вы можете представить себе сольфеджио в онлайне?
Ну, с трудом, но могу. Там, конечно, важно пропеть и по нотам просмотреть все. Да. Когда учитель над тобой стоит и с тобой напевает, это как-то существенно помогает тебе.
Но просто самое важное было то, как учитель выстраивал урок. То есть она не пошла по тому сценарию, при том, что это не какой-то молодой прогрессивный учитель из модной школы, а это, ну, хороший учитель из музыкальной школы. Она каждый раз перестраивалась под детей. И мне кажется, это единственный предмет в музыкальной школе, по которому мы не отстали, там, вот, начиная с марта. И точно то же самое мы видели и с огромным количеством школьных педагогов. И на Меле у нас была куча материалов о том, как организовать дистанционный урок и так далее и тому подобное. И здесь мы столкнулись как раз с ситуацией мотивации педагога, зачем он учит детей. И вот это, мне кажется, даже интереснее всех остальных вопросов. Потому что мы увидели как раз мотивированных учителей, которые вне зависимости от своих обстоятельств искали варианты, их находили. И мы увидели огромное количество незамотивированных учителей, которые сопротивлялись происходящему, не хотели идти навстречу ни детям, ни самим себе, ни школе, никому. Но почему так происходит, это уже отдельный вопрос к нашей школьной системе в целом. Мы это тоже часто обсуждаем.
Да, ну то есть вдруг выяснилось, что учитель, оставшись без стен, он должен взять какую-то ответственность на себя, выйти из знакомой колеи и как-то постараться. Немногие смогли это сделать. Ну, это, наверное, в общем и логично. У нас достаточно формализованная школа. Она достаточно равнодушно, что ли, к отдельным ученикам. И трудно было ожидать от учителей, которые к этой системе были приспособлены, что они как-то ловко перестроятся. Но и тем более им же было сложно. У меня вот был довольно скромный опыт. Меня позвали коллеги поговорить со студентами. Тоже удаленно. Я понял, что я читал лекции до этого, в том числе студентам, что это безумно просто тяжело разговаривать с набором окошек, в каждом из которых ты видишь выключенный микрофон. Ты как-то пробуешь пошутить, или у тебя какой-то эмоциональный момент, и ты вообще не видишь никакой реакции. Ты не очень понимаешь, как на это люди реагируют, сидя там у себя где-то по комнатам.
Это, мне кажется, та проблема, с которой столкнулись мы все, потому что, когда я вспоминаю наши первые вот такие регулярные какие-то зумы редакционные, там тоже сначала царил хаос, хотя, казалось бы, мы цифровое медиа, мы прекрасно владеем всеми инструментами, мы проводили большие конференц-колы в онлайне до этого, но все равно мы видели, что и увидели через полгода, что есть люди, которым там удаленная работа дается очень тяжело. А есть люди, которым, наоборот, стало прям супер хорошо, и, собственно, ну, точно так же случилось и с детьми. Но вот сейчас, если честно, мне кажется, решение о том, что наши дети возвращаются в школу, московские дети, я имею в виду, которые 18 числа все вышли на учебу с 6 по 11 класс, это было уже отчасти даже такое, ну, их не могли не выпустить. Вот когда меня спрашивали, что же будет, я всегда говорила, я не знаю, потому что, ну, решать ни разу не имел. Но мое внутреннее ощущение было, что уже даже сама система понимает, что мы теряем детей, а в масштабах России мы теряли значительно больше в образовании. И об этом постоянно сейчас говорит учитель для России, об этом говорит ЮНИСЕФ. Да, в общем, неважно, кто об этом говорит, но то, что мы называем образовательным неравенством, а это начиная от гаджета, через который ты можешь подключиться, и заканчивая тем, какая у тебя там поддерживающая среда, сколько ты можешь дать своему ребенку дополнительных занятий, репетиторов, сколько своего времени ты можешь дать ребенку, чтобы помочь ему в чем-то, что у него не идет в школе, вот это вот сделало наших детей, оно прямо их разбросало и поставило в настолько разные условия, даже, казалось бы, в относительно успешных семьях, в относительно успешных городах. Я уже не говорю о масштабах всей России, где действительно на одну семью с двумя детьми может быть два телефона, и оба ребенка школьники, а родители их на удаленке. И, пожалуйста, давайте будем учиться. Как эти дети учились? Они никак не учились, вот и все.
У нас по весне стороне был подкаст с учителями, которые в небольших городах и деревнях занимаются с детьми. Это были в основном молодые учителя, и они рассказывали, что, ну да, главная проблема — это, во-первых, интернет. Чтобы с ребенком дистанционно заниматься, у него должен быть стабильный интернет, а в деревне с этим особенно напряженно. А во-вторых, конечно, представьте, у нас семьи, вот вы говорите про два мобильных, а там на семью обычно один телефон, один экран, и он кому-то нужен по работе, папе, маме, ну а ребенку надо позаниматься. Это речь даже не о компьютере. Вы упоминали ЮНИСЕФ, и да, было заявление, что многие годы еще мы будем наблюдать последствия вот этого неравенства, которое усугубилось в пандемию. Но если все-таки представить себе благополучную семью, городскую, среднего достатка, где нет проблемы обеспечить ребенка экраном, может даже не телефоном, а компьютером, да, у каждого в семье есть по лэптопу. В чем могут состоять эти последствия? Если постараться отодвинуть вот этот фактор бедности, неравенства, которое обычно в любой кризис становится еще более непреодолимым препятствием?
Ну и тут мы возвращаемся к тому, что даже в благополучных городах школы очень разные. Дистанционка была организована у всех по большому счету по-разному. Даже у тех детей, которые якобы занимались одинаково через Мэш. Поэтому есть классы, где, и вот нам об этом пишут родители, это тоже классы во вполне себе успешных школах, где дети, по сути, сейчас в январе нового учебного года, то есть полгода уже прошло нового учебного, осваивают то, что они должны были осваивать в октябре и ноябре. И именно потому, что вот сейчас они вернулись в школы, и, во-первых, педагогам предстоит проверить их знания в привычной педагогам форме, не через онлайн-тесты, с которыми очень легко работать, не через какие-то там «сдайте мне письменную работу по WhatsApp». А сейчас нужно потратить достаточно большое количество времени, с учетом того, сколько у нас детей вышло сейчас из школы, чтобы понять, в какой точке каждый из этих детей. И даже в каждом классе у тебя теперь все дети в разных точках. Раньше учитель каждый мог видеть, что у него в классе происходит. Сейчас он представляет себе это достаточно, ну, вот, абстрактно. И сколько времени мы потеряем вот сейчас в разгар учебного года на то, чтобы сделать вот эту некую проверку того, что забыто, что не выучено, что выучено хорошо, мне кажется, это достаточно большое время. И многие учителя как раз огорчались, что у них нет никакого инструментария, кроме принудиловки ВПР, для того, чтобы даже в процессе, пока еще дети не выходили, как-то оценивать то, что с ними происходит, ну, помимо стандартной системы. Плюс ко всему, тоже очень разная ситуация. Ну, младшая школа у нас ходила в школу, у нас есть старшие классы, которые, на самом деле, 10-11 класс, скажем честно, и так редко посещают школу, но те, кто ориентирован на высокие баллы ЕГЭ, мотаются по репетиторам, и они здесь оказались в достаточно, ну, такой ситуации, которая им была понятна. То есть они продолжали готовиться к своим аттестациям. А вот та школа, которая у нас средняя школа условно, это 6-7 класс. Это вообще очень сложный момент для школы, начиная с 5-6, вот эти периоды. Потому что дети вышли из младшей школы, но они еще недостаточно мотивированы на что-то. Они еще не в профильных классах многие. Они еще многие не понимают, что с ними вообще происходит, куда они идут в этой школе. И вот я уверена, что если мы будем смотреть на... Если нам покажут когда-нибудь какие-то результаты проверок знаний у детей, почему-то у меня есть убежденность, что именно вот в этом вот диапазоне детей мы увидим какое-то самое большое провисание. И тем более это те дети, которым точно так же, как и младшим, тяжело давалось вот это вот бесконечное сидение в Тимсе, когда перед тобой говорящая глава учителя, и дай бог, если он использует интерактивную доску, а многие так и не использовали ничего, а просто рассказывали некий материал и показывали некую презентацию.
А эта проблема, она осознается российской школой? Есть какая-то программа реабилитации? Слышали вы о чем-то подобном? На частном уровне, на общегосударственном, это в сообществе обсуждается, что да, у нас была такая экстраординарная ситуация, и нам нужен период реабилитации и восстановления себя самих, системы в целом, учеников.
Ну, тут такая забавная коллизия, потому что, как мы увидели по реакции на результаты ЕГЭ, как бы мы считаем, что у нас все хорошо. Реакции на результаты ВПР, вот этих вот, которые должны были провести школы, и против которых возражали учителя, потому что для детей было большим стрессом вернуться к обучению и сразу попасть в пучину проверочных работ, нам говорят, что они больше для внутреннего использования, то есть это такие данные, которые нам как раз нужны для анализа, где эти данные, ну окей, надо искать, хотя вряд ли мы их найдем. Но есть хорошая новость в том, что система все-таки рефлексировала. Это редко случается, мне кажется, с нашими системами. нами. И то, что мы увидели, вот этот вот объем бесконечный закона творчества на тему дистанционки, это для меня, кажется, один из признаков вот этого как раз работы системы над собой. Я не говорю, что он хороший, я не говорю, что он плохой, потому что там есть очень много самых разных инициатив. И все, что сейчас пишут и говорят про ЦОС, цифровую образовательную среду, масштабный проект в рамках нашего нацпроекта образования, вот это все, это попытка тоже отрефлексировать этот опыт. Но при этом пока мы видим это только с точки зрения какого-то технического оснащения школ и так далее. Но мы не видим вот этой вот творческой какой-то. Хочется, чтобы была какая-то педагогическое осмысление случившегося, а пока мы видим только технологическое.
Гипотеза. Хочу радикализировать наш разговор. Российская школа в последние годы превратилась в место, где ребенка в лучшем случае приучают к регулярной работе, социализируют, вообще дают понять, что в этой стране ты часто будешь сталкиваться с формальными требованиями, которые ты должен бесконфликтно попробовать обойти, избежать или смириться с ними, а образование — дело второе. И вообще, образование — дело родителей. Как гласит известная шутка, в российской школе учителя проверяют меня, говорит родитель, как я обучил своего ребенка. Да? Не они его учат, а я должен учить своего ребенка, и учитель проверит меня. Да? Когда ребенок приходит в школу сейчас и говорит, ой, знаете, я что-то домашнюю работу не сделал, мама не проверила, учитель понимающе кивает. Как вы считаете, дистанционка показала, что есть действительно такая проблема, или наоборот, было продемонстрировано, что нет? Не так там все плохо, как мы иногда о ней думаем.
И тут немножко смешно, потому что я ходила в школу в 80-е, это давно, и тогда моей маме потребовалось много усилий и какой-то даже сервиз типа Мадонны, чтобы отдать меня в хорошую школу. То есть в 80-е родители точно так же понимали, что может происходить с ребенком в школе, и выбирали для ребенка школу. Сейчас мы видим, что те родители, которые заинтересованы в качестве, а не количестве, да, образования, назовем это так, они совершают тот же самый выбор по-прежнему. И в Москве, как бы несмотря на все эти показанные лозунги, что у нас все школы одинаковые и во всех школах учат одинаково, мы видим, что в одни школы стоит очередь из детского сада, а в другие школы, вот у меня тут есть под окном школа, которая не наполняется уже несколько лет подряд, и стоит вопрос ее ликвидации. Почему так? Наверное, потому что в каких-то школах у нас учат хорошо, и там работают те учителя, которым родители готовы доверять. А есть те школы, которые, да, максимально формализованы, где внимание к детям намного ниже, чем в условных хороших школах. Не хочется никого обижать, на самом деле, из школ. Но да, мне кажется, это проблема, которую наша школа никогда не оставляла. И я не могу сказать однозначно, что дистанционка здесь что-то меняла. Потому что, понимаете, вовлеченный родитель, который живет в парадигме, вот как у нас в городах, родители часто себя называют интенсивными родителями, вернее, не сами, а их называют. Мы сами постоянно загоняем детей в рамки того, что они должны постоянно быть под нашим присмотром и надзором. Вот сколько у нас выходит текстов, как нужно делать домашку с ребенком. Вы делаете домашку с ребенком?
Ну, я реже, я, к сожалению, это свалил все на свою жену.
Ну, жена, неважно, я имею в виду, семья делает.
Да. Да, да, конечно, делаем.
А почему?
Ну, потому что знаем, что если пустить на самотек, скорее всего, все развалится. Это видно по электронному дневнику. Если не сделали с ним домашнюю работу, не сделала жена, то будет четверка. Если сделала, то будет пятерка. И сам он, конечно, к этому привык. И начать самому что-то делать, о нет, извините, нужно постоянно напоминать. Да, такая система, когда и он может быть развращен. Может быть, ему и стоило бы получить какое-то количество двоек и усвоить, что это его проблемы. И наша, видимо, гипер какая-то ответственность. Мы себя помним, я вот себя помню, я был такой разгильдяй.
Ну вот, это же не помешало в жизни. А детей мы лишили полностью права на разгильдяйство. Если честно, у меня был большой конфликт дома на эту тему. Делаем ли мы домашку с ребенком? Потому что моя мама, которая мне помогает с его образованием и воспитанием немножко, она как раз такой гиперопекающий человек, она сидела и делала. И я поняла, что ребенок как раз вообще перестает думать, когда рядом с ним все время сидят. И я вежливо попросила маму оставить. Ну да, он принес двойки, да, я получила сообщение. Мы начали разбираться, почему у него двойка. Потом я сходила к его педагогу, говорю, очевидно, не только он не понял, потому что еще 15 детей получили двойки. И вот мне кажется, что все-таки нам... я вообще верю, что школа, хорошая школа, это та школа, школу, где педагоги общаются с родителями, родители общаются с педагогами, помимо того, что кто-то что-то сделал или кто-то кем-то недоволен. Всегда я не стесняюсь спрашивать нашего учителя, как мне помочь ребенку объяснить тему, если он ее не понял. И я вижу, что он ее не понял, и у него там две двойки подряд. И прошу еще раз с ним позаниматься, например, после уроков. Но нет в этом проблемы. И двойки, и тройки никого не губят. Главное, чтобы дети, особенно, мне кажется, в началке и вот в средней, чтобы они учились сами как-то вливаться во все это и чувствовать какую-то свою маленькую и большую ответственность за происходящее. Потому что мы же не сможем за них думать, когда они будут уже в том самом профильном классе. Я не смогу помогать ребенку с математикой в профильном классе.
Чистая правда. Правда, есть большой страх. Ну, страшно отпустить, страшно сказать, что вот ты сейчас сам должен делать, и есть ощущение, что не будет ничего делать, будет лежать кверху ногами и перелистывать книжку про Гарри Поттера там с 10-й страницы на 100-ю и пшикать волшебной палочкой, пш-пш, и читать там эти заклинания.
И вот тут давайте обострим, потому что вот сейчас вы сказали суперважное слово «страх». Дистанционка лишила школу страха. И мы поняли, как много в школе держится на этом страхе. На страхе плохой отметки. На страхе, что на тебя просто посмотрит какой-то педагог, которого ты боишься. Вот бывают такие учителя в школе, вроде бы ничего не делают, а все равно страшно. И страх для многих детей – и для педагогов, и для родителей. К сожалению, очень сильный мотиватор. Родители боятся, что не выучит, не поступит, не сдаст ЕГЭ и так далее. Этот страх, он с каждым классом накапливается. Ребенок принимает страх, что он ничего не умеет, не понимает, не справляется, получает плохие отметки, ничему не учится. Педагог боится, что его дети не сдадут ВПР должным образом. Все узнают, что он на уроке занимался с ними по тем пособиям, которые не одобрены в ГОС, что он что-то еще сказал. И вот в этой системе страха, вот на дистанционке, почему еще дети перестали слушаться? Почему они перестали учиться? Потому что пропал вот этот бесконечный страх. И родители тоже как-то немножко вот потеряли этот страх. Они больше озаботились тем, как вот все-таки... Вот я тоже должен как-то понять, что он там проходит, и ему сейчас помочь. Но сейчас мы опять вернемся в ту же самую школу страха, только страх у нас будет больше, потому что теперь нужно понять, что делать с этими полугодичными каникулами, которые, конечно, не были каникулами, но для кого-то все равно такими были. И вот об этом говорили многие наши подростки тоже, что очень странное переживание дистанционки, что ты вроде бы на каникулах, вроде бы ты учишься, а вроде бы ты и не учишься. И вот это вот учишься-не учишься, это как раз то, что нам всем было очень сложно.
Понятно. Давайте подводить итог. Что нам показал этот опыт, этот эксперимент, результаты которого еще предстоит осмыслить? Как настроить правильно дистанционку и в каких дозировках ее применять по отношению к традиционной школе? Где надо расслабиться? Я боюсь, вам придется немножко повториться. Где нужно, наоборот, напрячься и обратить особое внимание?
Я считаю, что обратить особое внимание нужно, на самом деле, ну, все-таки не на дистанционку. Нужно обратить особое внимание на то, что у вас будет с детьми здесь и сейчас. С какой скоростью они войдут в школу, как у них все будет получаться и так далее. Потому что тогда вы поймете, где нужна, может быть, родительская мышца, а может быть, и не нужна даже. И все получится само собой. В дистанционке нет ничего плохого. Смотрите, когда мы учились в школе и болели, мы пропускали 2 недели. Сейчас у нас есть возможность любого болеющего ребенка подключить к работе очного класса. Вот это прекрасно. Прекрасная дистанционка, мне кажется. Тотальная дистанционка, к сожалению, мне кажется, тут никто не спорит. Она не может быть масштабирована на такое количество детей. Для некоторых детей это прекрасная форма занятий. И если бы у детей была форма выбора, особенно в старших классах, вполне возможно, что это тоже было бы классно. Но тотально все дети занимаются одинаково успешно. В таких условиях, мне кажется, никто не спорит, что не могут. Так что спасибо, что школу открыли.
Да, к сожалению, нельзя сказать, какое количество детей выбрали бы дистанционку. В Петербурге вроде бы родители одной из школ спросили, хотите остаться на дистанционке или хотите перейти в офлайн обратно. Где-то треть сказали, что да, дома останемся, нам комфортно. Но это, опять же, сказали родители, а не дети.
Ну, в Петербурге был вообще интересный эксперимент. На него тоже нужно будет посмотреть. Вот год закончится, и мы оценим, сколько людей сознательно выбирали домашнее обучение. Ну, это у них называется смешанное.
А можете немножко про это рассказать? Я, честно говоря, не слыхал.
Ну, в Петербурге департамент образования разрешил родителям, все школы остались открыты, но родителям разрешили выбрать, в какой форме будут учиться их дети. Либо они посещают школу очно, либо они учатся дома с использованием вот этих, как это называется, дистанционных средств обучения. Дома же проходят аттестации и так далее. И можно было выбрать, на это будет действовать, насколько, вот, мне кажется, Ирина Потехина, руководитель, вице-губернатор, говорила, что это будет действовать до конца года, такой вот микс-формат. При этом дети остаются целиком в ведении школы, то есть это не вывод на семейное обучение и так далее, то есть не надо прикрепляться ни к какой школе, ты остаешься в своей школе полноправным учеником, но учишься дистанционно. Процент родителей с того момента, когда объявили о такой возможности, он, по сути, все равно оставался очень малым на фоне того, как родители до этого говорили, что они не хотят ходить в школу. Большая часть родителей предпочла отправить детей к их учителям. Тоже эксперимент очень спорный, потому что говорили, что это подвергает риску педагогов. Ну, в общем, посмотрим, поскольку мы не можем говорить, что все закончилось, и пандемия у нас не закончилась, и люди продолжают болеть, поэтому тут нам остается только ждать какого-то момента в будущем, когда мы сможем оглянуться и посчитать.
Риску вирусному, на всякий случай объясню. Спасибо вам огромное, чрезвычайно было интересно. Хороших вам оценок, хорошей вам учебы, вам и вашим ученикам.
И вам, второклассникам.
Мы говорили с Надеждой Попудоглу. Это главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании МЕЛ. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Все наши выпуски можно найти и послушать через мобильное приложение «Медузы», через наш сайт, а также в агрегаторах вроде Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыки. Если хотите предложить тему, прямо сейчас напишите нам в редакцию. Email podcast@medusa.io, Telegram «Медуза loves you». Счастливо!